Эта тема фактически и действительно важнейшая, и необъятная, и в то же время у меня такое впечатление, что, наверное, все здесь сидящие, все, наверное, все-таки знают, зачем они живут, и понимают, наверное, какой смысл жизни. Поэтому что остается на мою долю? Очень немногое. Может быть, что-то напомнить. Только и всего. И что бы мне хотелось прежде всего напомнить, что обычно каждый же человек, ну, который хотя бы хоть немножко думает о том, зачем и для чего я живу, и по какой причине, то все-таки он оказывается перед лицом, ну, двух, я бы сказал, по крайней мере, взаимоисключающих точек зрения на этот смысл жизни, если он хочет все-таки дойти до конца, до последней точки и сказать: вот зачем. Эти два смысла современным людям всем, по крайней мере, одна из этих точек зрения великолепно известна, другая – отчасти. О чем идет речь? Конечно, когда мы говорим о смысле жизни, вообще-то о какой жизни мы говорим? В этом вся суть. Две точки зрения к этому и сводятся. Под жизнью, разумеется, только вот тот миг жизни, которым обладает человек, то есть я говорю десятки лет жизни, не важно, сколько десятков, они одинаково проходят, как сон. Сколько бы человек ни прожил, как сон, в котором были моменты какие-то и очень интересные, и красивые, и очень печальные, и трагические, но сон, и все прошло, и скоро кончится. Причем кончится в тот момент, который даже мы не знаем. И тогда смысл жизни совершенно очевидно, к чему сводится. Ну, как бы, так сказать, прожить здесь, ну и постараться, говорят, как можно лучше. Но что такое лучше? Ну, мы тоже так представляем себе, ну, побольше удовольствия, лучше сказать. Ну, кто-то есть увлеченные люди, может быть, каким-то творчеством, может быть, намереваются что-то сделать здесь. Есть люди, у которых очень большой интерес к каким-то проблемам, например, какой-то ученый, вот покопаться и узнать, в чем же суть материи, в чем же там, в кварках, в каких-нибудь там волнах, там, пружинах, колебаниях и так далее. И вот человек отдает всю свою жизнь на изучение вот этой сути материи. Всю жизнь сдает, помирает. Все говорят о нем: вот да, он открыл кварки. Открыл нейтрино, открыл там, что, оказывается, существует 100 там, допустим, миллиардов галактик. Умирает, и что? И ничего. Вот интересно, что, оказывается, можно свести понимание смысла жизни приблизительно к такой ситуации, когда говорят человеку: вот мы вам даем вот эту ценнейшую вещь, даем вам. Ой, спасибо. Спасибо. Подержали? Подержала. Давайте. Как? А все. Ваше время истекло. Разве не этому подобна наша жизнь? Какие мы строим подчас планы, какие намерения, какие мечты? И вдруг раз — ваше время истекло. По-моему, нетрудно разумному человеку понять, что здесь что-то не то. В этом смысле жизни, увидеть смысл жизни вот именно вот в этом и только в этом. Нетрудно. И поэтому мы видим огромное число людей как в дохристианскую эпоху, дохристианскую, еще раз я говорю, так и в христианскую эпоху. Даже люди, которые никогда не знали ничего, можно сказать, о Боге, и уж тем более о Христе, как они разочаровывались просто в этой жизни. Просто разочаровывались. и приходили подчас к самым печальным последствиям. Ну, помните у Пушкина как? «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Видимо, он приходил к таким минутам, когда действительно понял всю бессмысленность, день за днем это идет одно и то же, одно и то же. Ну, причем идет-то ладно идет, а идет к неминуемой точке, о которой мы знаем, и она будет. Как он дальше продолжает? «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум и томит меня тоскою, тоскою однодневной жизни шум». Ой, сколько людей приходило буквально не только в уныние, буквально к отчаянию приходило даже. И когда даже говорят некоторые, что смысл жизни, там, допустим, в моих детях, у меня был такой случай, когда мне пришлось разговаривать с одной женщиной-философом, да, смысл жизни там, в моей дочери, я ей сказал, что вы говорите? Вы какой ужас говорите? Какой? А что вы скажете о человеке, который видит смысл своей жизни в том, чтобы совершенно точно так послать на смертную казнь о том, кого вы говорите, в ком вы видите смысл жизни? Какую казнь? Разве вы не знаете, когда рождали вы своего ребенка, что она приговорена, ребенок приговорен к смертной казни? Вы что, не знаете разве? Я спрашиваю этого философа. Или вам это неизвестно? К смертной казни умрет. А вы знаете, как умрет? Еще неизвестно, как умрет. И в этом смысл жизни? Боже мой! Какой ужас! Если жизнь только в этой плоскости, и смысл жизни заключается только вот в том, чтобы вот это вот протянуть какое-то это время, вот это прожить, да, ища, когда же это будет выходной, какой-то праздник, какая-то встреча, да, что-то будет радостное, а в основном идут вот эти вот будни нашей жизни, а человек еще часто заболевает, а какие бывают неприятности крупнейшие, и все. Вы знаете, ведь действительно, это если только вот подумать, осмыслить это, то невольно просто приходишь даже в изумление. Как же это можно? Можно весь смысл своей жизни включить вот в рамки вот этого тупика, тупика, который называется смертью. Ведь если нет вечности, значит, это вечная смерть, то есть вера в вечную смерть личности. Это что за смысл жизни? Если бы еще это было точно известно, если бы мы действительно могли доказать это, что личность ожидает вечную смерть. Нет, это же вера. Причем какая вера? Странная, очень странная. И в чем-то любопытное. Ведь если мы обратимся к истории, то что мы видим? Еще Плутарх писал, Цицерон писал, и древние мыслители, и в последующее время, и в нашу эпоху, оказывается, не было ни одного народа, который бы не верил в Бога, Бога, богов. Всегда религиозные были люди, всегда верили в это. Это что такое? Всеобщее сумасшествие? Причем, ладно, если можно было сказать о ком-то предыдущих поколениях, они, видите ли, не имели достаточных научных знаний. Ну, хорошо. А что теперь? Ученые, стоящие на передовых позициях, не имеют достаточных научных знаний, что они с ума сошли, когда верят в Бога, да? Верят же. Еще подчас как верят? Можно позавидовать. Вы знаете, признаюсь вам, я иногда завидую вере светских людей по сравнению с верой вот тех, которые даже находятся в церковной среде. Ревность поразительная подчас этих людей. А в церкви часто привыкают уже ко всем этим вот этим религиозным истинам, религиозным правилам, если хотите, словам, привыкают буквально, и вырабатывается чуть ли не какое-то равнодушие, а там ревность видишь поразительную. Нет никаких оснований для того, чтобы утверждать, что смысл жизни весь в этой жизни. Нет. Нет. Я говорю, пока нет просто, как минимум. На самом деле, если разобраться посерьезнее, то как раз есть все основания утверждать, что вот эта вера в то, что смысл жизни заключается только в этой жизни, он просто и с точки зрения разума, и с точки зрения понимания психологии человека, он в высшей степени абсурден. Тот факт, что все человечество всегда верило. И сейчас по статистике это где-то порядка около 3/4, так считают. Не знаю, как уж там считают, но статистика всегда, знаете, что, по крайней мере, подавляющее большинство людей верит Богу. Но это еще, я вам скажу, такой-то довод, но это не доказательство, конечно. Хотя, правда, уже древние философы говорили, тот же Плутарх говорил, кто теперь верит в Гиппокентавра? Кто теперь? Да. Какие древности, значит, еще раньше верили в них. Теперь же ясно, что его нет, и все убеждаются в этом, а в богов по-прежнему верят. Мне кажется, главный аргумент, который свидетельствует о том, что смысл жизни не может быть этим, вот в этой плоскости, знаете, горизонтальной, который замыкается вот как в угол смертью, и в котором кончается все, все смыслы, все добро, все зло и сама личность. Самым главным аргументом все-таки является то, что мы называем религиозным опытом человека. Понимаю весь тот скепсис, который часто выражается, когда только мы говорим о религиозном опыте. Говорят, мало ли каких психологических переживаний не бывает у человека. И какие основания у нас, чтобы мы придать им объективный характер, то есть характер не просто субъективных переживаний, а отражающих, если хотите, существование той объективной реальности, которую переживает человек. Вы знаете, в науке что считается, в конце концов, истинным и реально существующим? Точнее даже скажу, какая теория считается правильной? Принимаемый, научный, та, которая имеет факты. Обязательно нужны факты. Но этого мало. И дается реальный путь проверки. Знаете, я помню, удивился, когда прочитал, что, оказывается, нейтрино открыли теоретически лет за 30 до того, как ее наконец, эту паршивку нашли. Потому что найти ее было очень трудно. Она все проникает и нигде не остается никак. Поймать было очень трудно. И вот лет через 30 только поймали ее, эту беглянку, так, и тогда сказали: да, действительно, нейтрино существует. Хотя были все, кажется, теоретические основания для веры в то, что эта частица. Это есть. Так вот, если эти две вещи, факты и возможность проверки, реальная возможность проверки, говорят о том, что эта теория действительно состоятельная, что ее можно признать. Вот с этой точки зрения вот давайте обратимся к религии. Во-первых, фактов необозримое множество. Просто необозримое множество. Причем фактов, которые буквально могут поражать и просто воображение человеческое. Вы возьмите, например, в нашей русской истории хотя бы только одну личность Иоанна Кронштадтского. Знаете, такое огромное количество чудес прямых, которые он совершал и как, он прямо утверждал это же. Это не какой-нибудь экстрасенс, который там обладает чем-то и делает. Нет. Экстрасенс не ссылается ни на какого бога, да, и ни на каких духов. Так? Он прямо утверждает. Помолился я, и вот, и исцелил. Телеграмма получает. Молится, исцеление тут же. Вы знаете, это же тьма фактов. Это одного только человека. А если, например, взять древнего святого, там, Николая Мирликийского, так я не знаю, кто только не верит. Вы думаете, одни христиане? Да ничего подобного. К нему обращаются и атеисты, и мусульмане, и буддисты. Да все, кто-то слышал о нем, да, обращались. И множество, еще раз я повторяю, фактов, которые свидетельствуют об этом явлении, обращении, вот, к Богу, обращении к этому святому, для святому что? За помощью, которую дарует сам Бог. Этих фактов огромное просто количество. Огромное. Если взять даже жития святых, особенно взять вот таких, которые ближе к нам, потому что это интереснее даже, чем дальние, допустим, святые, то фактов здесь находим множество. Посмотрите Ксению Петербургскую, как почитают. Почему? Множество, опять-таки, связано с ней. Серафим Саровский, это же, Господи, тоже недавний святой. Иоанн Кронштадтский в 1908 году скончался. Серафим Саровский в 1833 году. Но сколько оптинские, посмотрите, ведь кто шел в Оптин-то? Наша русская интеллигенция шла. И шла вовсе не за философией, хотя туда ехали и философы. Посмотрите, Владимир Соловьев, там Леонтьев, Константин Леонтьев, да, Толстой сколько раз там ходил и был, бывал там. Шли зачем? За философией? Нет. Нет. Они шли совсем за другим, за этим удивительным опытом, который открывался через этих лиц. Представьте себе, Лев Толстой в 1902 году, в самый разгар, когда он церковь русскую просто с грязью смешивал. В самый разгар его борьбы. И он что пишет? Вот это его прям письмо. Я его не взял, да, лучше найти, ничего не стоит. Я взял, это письмо поразительное. А о чем он пишет? Оптины, говорит, вот уже лет 30 лежит монах, который может креститься только одной рукой, он в параличе. И, судя по всему, он тяжело страдал. Но к нему идут сотни и тысячи людей за утешением. К этому больному, страдающему человеку. И сколько людей ушли от него утешенным. И он дальше пишет, Лев Толстой, разве можно сравнить то, что сделает этот калека, по сравнению с многими чиновниками великими, которые думают, что они приносят благо человечеству? Да никакого сравнения не может быть, если сравнить только ту пользу, которую приносит этот больной, прибольной монах и эти чиновники. Я о чем хочу сказать, что если бы специально вот взять, и это небольшое требуется работа, только самых проверить, привести факты самые достоверные. Потому что, скажу вам честно, что можно найти в житиях и факты недостоверные, даже фантастические факты, фантазии. Не удивляюсь, что я говорю такие страшные вещи. Иеромонах Серафим Роуз – это замечательный подвижник XX века, американский подвижник, который вообще удивительный человек, я вам скажу, вышел из атеизма и пришел к православию. Ученейший человек при этом. Он одно время специально занялся исследованием житий, правда, католической церкви, и пришел к очень печальному выводу. Вывод это такой, что оказывается, что на почве небольших совсем часто исторических данных вот эти католические авторы развивали целую литературу, в общем, занимаясь литературным творчеством. Это неудивительно. Он объясняет, задача-то какова была этих писателей, чтобы сказать, так сказать, через подвиг этих людей помочь людям обратиться в христианство. А учитывая, что то время, когда писались эти жития, народ, в общем-то, был очень верующим, и им можно было сказать очень многое, и подчас даже и приписать. На людей это производило впечатление, и они как-то больше, ну, становились более ревностными. Вот он пишет, отец Серафим Роуз, ну, удивляться нечему, потому что многие жития составлялись на не по точным данным, а на основании рассказа. Я к чему это говорю? Специально говорю. Если собрать только совершенно достоверные факты, не вызывающие сомнения, о которых есть свидетельства, не единичные свидетельства, а множество свидетельств, если только их собрать, то приведу слова нашего русского философа, знаменитого Булгакова Сергея Николаевича, который преподавал политэкономию до революции, был марксистом, но потом стал православным священником. Он скончался в Париже. Так он говорит, если бы только собрать эти религиозные факты и посмотреть на них, то гора этих фактов полностью бы покрыла и уничтожила тот холм скептицизма, который мы слышим по отношению к христианству. Эти факты, я сказал о чудесах, я сказал о тех пророчествах и прозрениях, которые мы знаем исторически. Но это только одна сторона религиозного опыта. На самом деле есть другая, по существу куда гораздо более сильная. Речь идет о переживании Бога. Ну, об этом что нужно сказать? Те люди, которые не соприкасались с этим явлением, думают, ну, мало ли какие у кого переживания. И все думают, что религиозные переживания – это какие-то, знаете, безотчетные, ну, состояние, состояние экстаза часто, ничего подобного. И просто люди по неведению, по незнанию только могут так думать. На самом деле, оказывается, духовная жизнь – это строгая наука. Строгая наука, вы знаете, как, вот, как медицина, как физика, как химия, как математика даже. Строгая наука, в которой ой, как важно соблюдать законы жизни. Нарушение этих законов, оказывается, приводит к самым тяжелым аномалиям, которые могут катастрофически воздействовать на человека. Так вот, духовные переживания, о которых говорит христианство, они являются не спонтанными явлениями, возникающими в человеке, а естественным следствием той правильной, закономерной жизни, приводящей человека к действительному соприкосновению с тем, кого религия именует Богом, кого религия именует Христом. Можно ли это проверить? Так всю историю христианства и идет эта непрерывная проверка. Все те, о ком мы говорим, в первую очередь, святые люди, это в первую очередь, но не надо ограничивать даже святыми, которые именно на своем личном опыте проверили это. Но не надо даже этим ограничивать. Простые христиане, искренне верующие, искренне обращающиеся к Богу и старающиеся в меру своих сил следовать по пути этому, приходили к тому же самому, к действительному переживанию Бога. Религия, христианство, взятое как наука, удовлетворяет вот этим двум основным, я бы сказал, требованиям каждой строгой научной теории. Факты и возможность, реальная возможность проверки этих фактов. Она удовлетворяет. Вот я сказал о фактах, а ведь многие из этих фактов-то какого рода? Во-первых, факты, которые прямо утверждают о наличии души у человека. Что, оказывается, душа есть, что человек – это не тело с психикой, а человек – это есть личность. Личность – это неуничтожимо. Душа существует, причем может существовать независимо от тела. Вот я все время привожу, вы знаете, один пример, который взят из жизни прямо. С какой жизни? Сосед у меня рядом жил. Как он рассказывал. Такой самый простецкий такой человек, который преподавал в первом классе, там, как это называется, не рукоделье, ребятам там занимался с ними, там, в общем, преподаватель труда. Вот. Такой самый простецкий, как он умирал. Лежал в больнице. И вдруг у меня записочка так осталась, я попросил его написать. Она у меня хранится. Как он умер, то есть как умер. Говорит, вдруг я лежу на постели, и вдруг я вижу себя посреди палаты. Потом вспомнил, что, а где мои друзья? Я оказался тут же около них, а было 1 мая. Они там сидят в лесочке, он указал, какое место. Я знаю, там и говорят, это было в 30-е годы, крамольные вещи. 30-е годы, понимаете ли? И выпивают. Ну, а коль выпили, то и знали, мужчины о чем говорят только? О политике, о женщинах. У них только две темы. Вот. О политике. Я, говорит, попытался с ними как-то такое заговорить, ничего не получается. Они меня не видят, не слышат. Точно так же потом он вспомнил, там знакомая девушка, оказался тут же около нее, говорит, тут же, она сидит там с каким-то молодым человеком. Я попытался ее, так сказать, что ты, мол, это, она ничего не слышит. Все, ладно. Вспомнил потом, так я же в больнице. Тут же я оказался в палате. Смотрю и вижу следующую картину. Я лежу на кровати, около меня врач и две сестры милосердия, еще тогда были сестры милосердия, а не медсестры. И слышу, врач говорит, он мертв, и его нужно немедленно переправить в мертвецкую. Слышите? Вот, наверное, забыли такое слово современные медики. В мертвецкую, а не в морг. Да. Говорит, я все это слышу. Ну, а дальше, хотя вдруг слышу крик, он жив. Да. Вижу, я действительно открываю глаза, вижу врач, вижу этих женщин. Сразу у меня была температура за 40. Температура моментально. Нет. К вечеру совершенно здоров. Через день меня выписывают. Я рассказываю отцу. Он молодой, ему было 20 лет. Отец мне строго-настрого сказал, ни в коем случае никому не рассказывай. Такой же случай был недавно, и все начали считать того человека рехнувшим. Человек рехнулся. Если не хочешь, чтобы тебя таким считал, молчи. Я молчу. Но к друзьям-то я пошел и говорю, так, говорит, значит, Сталин, значит, ты что? Я в ужасе. Ты откуда взял это? Ну, вы же вот так говорили. Ты откуда? А их было там трое. Кто сказал? Все отказываются. К девушке. Та скраснела, как кумач. Все. Я о чем хочу сказать. Так кто же мог видеть, когда он лежал на этой постели, видеть и слышать, и пытаться даже разговаривать и с друзьями, и с этой девушкой. Я просто это привожу в качестве одного из фактов. Один, на самом деле их множество таких фактов, которые свидетельствуют о том, что человек – это не просто тело, не просто психика, а что у человека действительно есть то, о чем говорят религии всю историю, что есть душа, а христианство говорит, что она есть носительница личности, носительница, если хотите, всех нравственных начал, как таковых. Что эта душа, утверждает дальше христианство, бессмертна. И что именно благодаря ей, этой душе, человек получает бессмертие, но христианство говорит даже больше, и потрясающая вещь говорит, что будет всеобщее воскресение. Когда апостол Павел в первом веке нашей эры говорил философам, его слушали, как только он дошел и сказал, что будет воскресение, эти мудрецы сказали, ну, знаешь что, иди, мы послушаем тебя в другой раз. Сказки нам рассказывать не нужно. Так Павел ушел из Ареопага. Слышите, какой все время для людей это соблазн. С другой стороны, кажется, безумие верить, что вся жизнь, весь ее смысл, все добро и зло – все радости и трагедии, все заходит в тупик смерти. Ясно, что это какое-то безумие. С другой стороны, когда открывается буквально перспектива бесконечности, бесконечной жизни, подтверждаемая множеством фактов, вдруг человек начинает думать, а так ли это, а почему это? И достаточно ли оснований к этому? То есть начинается непонятные сомнения. В чем дело? Причин, я вам скажу, много. Одна из причин, что это как-то невероятно звучит, но это элементарное. Есть причина более глубокая. Вы знаете, и сознание, и еще больше в подсознании. Каждый человек, особенно в подсознании, наверное, но многие, наверное, и сознание чувствуют. Ой, не дай Бог. если вдруг все, что я сделал, все, о чем я думал, все, что я переживал, как я относился к другим людям и к прочим всяким вещам, все мое лицемерие, лукавство, обман, ложь и преступление, вдруг все откроется. Если там действительно свет, и все откроется. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет Бога никакого нет, нет вечности. Нет, нет, не надо. Не надо. Сверьте все. И все. И больше ничего. Я говорю, у кого-то это сознательно идет. В большинстве, может быть, случаев это бессознательно, но протест, выходящий вот откуда. В данном случае, хоть я Фрейда и терпеть не могу, но вот это вот бессознательное, его, Юнга, да, вот это бессознательное, оно действительно, действительно прям себя являет и объявляет с большой силой. Христианство открывает действительно смысл жизни, именно смысл жизни, ибо если есть вечность, если есть Бог, если есть душа, я понимаю тогда смысл этой жизни. Оказывается, она является подготовкой, если хотите, экзаменом, экзаменом, который необходимо сдать каждому человеку для того, чтобы войти туда надлежащим образом. Ведь смотрите, я даже выписал он Пирогов, что писал Пирогов. «О, если бы хоть слабый проблеск бессмертия одушевлял людей, слабый проблеск веры, бессмертия одушевлял людей, тогда земное бытие человечества исполнилось бы делами, перед которыми потомство преклонилось бы с благоговением». Как Достоевский об этом писал, только с веры в свое бессмертие человек постигает всю истинную свою цель на земле. Тогда становится понятным, зачем добро, зачем зло. Если смертью кончается смертью все, тогда не важно ли добро или зло. Нет. Если без смерти, тогда все становится понятным. И добро, и зло, и радости, и скорби. Все становится понятным. Понятным становится, почему человек должен быть таким, а не иным. И понятным становится другое, к чему человек предназначен. Не животное он, в котором нас все время пытаются убедить. Человек от обезьяны произошел. Он говорит, а может, от свиньи все-таки лучше? Сейчас мне подарили книжку под названием, тоненькая, но прекрасно изданная, с картинками, книжечка. Называется она «Ни больше, ни меньше, как права детенышей». Не детей. Это переложение, перевод, если хотите, переложение на детский язык Конвенции о детях, права детенышей, где автор прямо пишет черным по белому. Люди живут и обществами, и люди, животные стаями, птицы, животные и так далее. Все это детеныши, и вся книга только идет. Детеныши, детеныши, детеныши. Да. Если родители к вам относятся так-то, то вы, детеныши, должны сказать, вы, детеныши, должны требовать. Детеныши, вы слышите? До какого надругательства уже доходят открыто и издаются еще книги такими тиражами. Животные, понятно вам, люди, кто вы? Интересно, кому это важно так? А скотинет? Как сильно вот это стремление, стремление занизить человека, превратить неизвестно во что, обессмыслить его жизнь, обессмыслить, потому что есть нет вечности, нет Бога, тогда жизнь действительно теряет, теряет весь свой смысл. Действительно, только с верой в свое бессмертие я могу понять, зачем я живу, и для чего я живу, и к чему я должен стремиться. Стоит ли впадать в уныние человеку, которому приходится годами исповедовать священнику одни и те же грехи? Значит ли это, что у него отсутствует прогресс в духовной жизни? Вопрос по существу. И прям в точку попали. Прям в меня, наверное. Это кто-то у вас прозорливый. Ну, надо же это, а? Я не ожидал, что я в такое собрание попаду. Вы знаете, первое. Есть разные грехи. Есть грехи, в которые надо не только исповедоваться, но и больше не повторять. Убил человека. Представляете? Ну и подобные есть так называемые смертные грехи. То есть это такое покаяние, значит, в чем заключается покаяние? Когда я кого-то обидел, что я делаю? Прости. Прости, но никогда больше не буду так делать. Ну, правда же. И действительно стараюсь больше никогда этого не делать. Вот что такое покаяние. И действительно есть грехи, в которых только так мы и должны каяться. И если я убил сегодня, покаялся, а завтра опять иду и так далее, то простите, а что, какой это показатель? Сегодня я у него попросил прощения, прости, больше я не буду, а через час опять его... Это что такое? Лицемерие. Это то, о чем, знаете, есть у апостола замечательные строки, как он говорит. Он говорит, как пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья вновь идет валяться в грязи. Ой, какие жесткие сравнения! Мне кажется, что это относится к таким тяжелым грехам. И действительно, здесь повторения, по-моему, должны быть исключены, конечно, бесспорно. Но есть грехи другого порядка. Только я посповедовался у отца Андрея, выхожу, а мне кто-то раз как толкнул, я... Только поисповедовался, да не осуждать никого, а мне говорят, вы знаете, вот тот... Я говорю, что? Негодяй! А? Так я ж только сейчас говорил, что больше не буду осуждать. И так далее. То есть, вы знаете, разные категории все-таки грехов. Это важно понять. Но, что это значит? Да, есть грехи, которые, ну, просто они у нас, что называется, спотыкаемся на каждом шагу. Задача какая? Задача состоит в том, чтобы когда мы именно исповедуемся, то мы все-таки должны решаться, что, Господи, ну, насколько могу, я постараюсь больше этого не повторять. Насколько могу, я не буду осуждать. Хотя я знаю, что я буду осуждать. Это точно уже опыт жизни говорит. Но я действительно перед Богом говорю, насколько я смогу, я постараюсь не осуждать. Вы знаете, причина в том, что мы повторяем эти грехи, что у нас нет... Мы вместо исповеди делаем отчет о проделанных грехах. Знаете, как отчет делают? Вот в больницах, например. Делают же отчет, делают, и всюду. На всех производствах. Ну же, отчет сделать, пожалуйста, вам. Так. И мы часто делаем отчет о проделанных грехах. Да иногда устно, а иногда письменно. Как напишем вот такой вот Талмуд. Ты, батюшка, пока почитай, я в магазин сбегаю, пока ты будешь читать мои грехи. Ну, я шучу, конечно, вы понимаете. Дело в том, мы не принимаем решения жить в той степени, в какой хватит у меня сил. Я знаю, что не хватит. Не хватит, чтобы совсем освободиться. Это совершенно точно. Так принять решение. Господи, я знаю, какой я. Какой я сильный, в кавычках, человек. Я знаю, что буду. Господи, постараюсь, насколько я могу. Вот если человек действительно принимает вот такое решение, пока стоит на исповедь, пока еще он даже не перед священником, а еще стоит только, и уже перед Богом. Вы знаете, что очень важно каяться перед Богом. К священнику, кстати, нужно говорить только о самых основных вещах, и все. А не перечислять там все на свете, потому что этого перечислить невозможно. Так вот, если человек действительно кается, внутри себя говорит: «Господи, ну помоги мне! Не могу! Вот завидую, не могу вот этому вот, и все. От зависти умираю совершенно. Помоги мне, не завидую!» Молится, и потом уже говорит священнику. То есть старается так, у него будет совершенно другое состояние души, на которое это религиозный факт, о котором говорят все, кто вот так поступал. Действительно, то, что говорит религия, благодать Божия помогает тогда человеку. Вы знаете, поразительные факты. Завидовал, не знаю, как зеленел. Вот от всей души действительно сказал: «Господи, помоги мне! Я знаю, кто я! Помоги ты мне!» И вот помогает Бог. Пропадает вдруг это чувство, и все. Пропадает. Правда, если потом он, если этот человек потом опять начинает, даже не в смысле зависти, а другие вещи, свободно грешить, почувствуя, что он свободен, кажется, опять тогда возвращается. Получается, это действительно, а вымытая свинья вновь валяется в грязи. Что такое прогресс духовной жизни? Он заключается по-православному, только по-православному, по-неправославному сейчас скажу. По православному учению прогресс духовной жизни заключается в том, что человек начинает видеть свои грехи. Скажите, что это такое за странность? Странность? Совсем не странность. В том и парадокс, я вам скажу, в том поразительная картина, что мы почти не видим своих грехов. Почти не видим. Раз-два я обчелся. Уже если что-нибудь такое ахнем, ну тогда, конечно. А так почти я ничего. Мы за грехи, грехи не считаем за грехи. И прогресс духовной жизни, знаете, как вот прогресс, например, в зрении, вот близорукий, чтобы ему увидеть что-нибудь, ой, бедный, подносит все, берет там лупу, какие-то очки, я не знаю что, не видит. Вдруг ему делают операцию. Он ахает: как все ясно, Боже мой! Так вот, прогресс духовной жизни заключается в чем? Что человек прежде всего, я говорю, прежде всего в чем заключается? Что он начинает видеть, оказывается, что он не может провести дня, чтобы не лукавить, чтобы не лицемерить, чтобы не обмануть, чтобы не притвориться, чтобы, не знаю, не солгать, чтобы не позавидовать, чтобы не осудить. Он видит, удивляется: Господи Боже мой, я и внимания никогда не обращал на это. А оказывается-то что? Я думал, мой костюмчик прям чистенький, все, блистает. А тут я увидел, весь в пятнах, весь в пятнах. Прогресс духовной жизни в первую очередь заключается в этом. Отсюда рождается действительно искренняя молитва. Отсюда рождается помощь Божия. Почему мы никакого прогресса не ощущаем? Да потому что мы не видим себя особенно грешными, потому ничего и не молимся. То есть, что значит не молимся? Нет, мы ходим в храм, конечно, в храм-то ходим, да, ходим в храм, ходим на исповедь, ходим на причастие, вычитываем молитвы. В храме бродим мы своими мыслями по всему свету. А молимся когда? Не знаю. Не знаю. Без молитвы не может быть прогресса никакой духовной жизни. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, нужно, представьте, пишет православным христианам, а не кому-нибудь, нужно начать учиться молиться. Вы можете себе представить? Православный христианин с детства в храме, непрерывно ходит, исповедуется, причащается, присутствует за богослужением, и он говорит, нужно начать учиться молитве. В чем дело? А вещь очень простая. Никакого внимания. Внимание на одну секунду. Дальше внимания нет. Все, улетел. Только, кажется, начал молиться и улетел. Ничего нет. А нет молитвы, то ничего и не может быть никакого прогресса, потому что именно в молитве происходит контакт человеческой души с Богом. Вот где контакт. Здесь Бог только прикасается душе человеческой. Не фактом моего присутствия в храме, не фактом того, что я языком читаю или ушами слушаю, а где внимание и покаяние. Там только начинается контакт и может начаться прогресс в духовной жизни. Вот в чем дело. Поэтому приходится нам каждый раз, мы повторяем одно и то же на исповеди, и, в общем, довольно спокойно. Довольно спокойно повторяем. Опачка осуждал, да, прознословил, еще что-нибудь такое. Спокойно, душа особо не болит нисколько. Вот в чем причина отсутствия действительно прогресса в нашей жизни. А если будем хотя бы немножко приучать себя к вниманию и молитве действительно с вниманием, то, наверное, ощутим и прогресс. Да. Каково, на ваш взгляд, состояние православия сегодня в России? Каковы главные вызовы, стоящие сегодня перед Церковью? Ну, о состоянии в России, вы говорите, сегодня, а я думаю, даже достаточно почитать, что пишет святитель Игнатий Брянчанинов, что пишет Феофан Затворник, о чем говорит Иоанн Кронштадтский о состоянии православия в России, и будет вполне достаточно. Вы скажете, один к одному. Феофан Затворник, знаете, говорил, еще поколение, одно-два поколения, и в России вообще православия не будет. Услышите? Игнатий Брянчанинов пишет, монашество иссякло полностью, осталась одна внешность. Монашество – это умное делание, то есть молитвенное делание, отрешенное от этих земных всех дел и забот. Совсем утрачено, говорит. Даже внешняя дисциплина, которая, как он пишет, которая хороша была в Оптиной Пуссоне, например, даже ее уже, говорит, нет. Обратите внимание, мужские монастыри. Зайдите в мужской монастырь. Не знаешь, какой же это, мужской или женский? Первое правило мужских монастырей – женщин не должно быть. Вы слышите? Правило. Такое правило. Не должно вообще быть. Ну что вы? Умное делание, если сейчас с кем-то поговорить, на вас посмеются даже. Какое там умное делание, что за смех полностью оставлено. Он пишет о таких вещах. Иоанн Кронштадтский говорит, кровью обливается у меня душа, когда я смотрю на состояние нашего народа, христианское состояние. Вот как. Главные вызовы, стоящие сегодня перед Церковью, хоть немножко обратить внимание, конечно, на духовную сторону жизни верующих. на духовную. Мы сейчас очень много внимания обращаем на внешнюю церковную деятельность. Очень много. Мы обсуждаем сейчас вопросы экологии, экономики, культуры, миссионерства. Да. Обсуждаем некоторые богословские проблемы. Вы посмотрите на конференции, которые проходят. Вы не найдете ни одной конференции, которая была бы посвящена проблемам духовной жизни сегодня. Ни одной. Но не думай, что это в нашей церкви только. Вы правильно сказали, православие. Да. Сколько православных церквей? Проблемы духовной жизни не обсуждаются совсем. Ведь проблема номер один – молитва. Что это такое? Понимание добрых дел. Что это такое добрые дела? Заповеди. Что это такое? Грех. Что это такое? Вот самая, кажется, простая вещь – грех. Что это такое? Даже нет… Это же очень важно сказать, что грех – это не вызов Богу, а это рана, которую человек наносит сам, себе, сам. Вот что такое грех. Это я наступаю на гвоздь пяткой. Вот что такое грех. А не то, что его Бог запрещает, а я нарушу. Ну, ничего, простит. Да нет, что мне проку, когда мне скажут, что кто-то простил меня, что я наступил на гвоздь. Ну, спасибо, что простили, ну, а гвоздь у меня в пятке. Вот что такое грех. Вы понимаете, насколько это важно, вот эти понимания этих самых простых вещей. Мне кажется, вот основные вызовы, стоящие перед церковью сейчас, я знаю, что вы кто-нибудь, кто назовет вам сейчас, сказать это многое, что нам делать с молодежью, да, я понимаю, да, как мы относимся к проблемам современной политики, экономики и так далее. Знаете, о чем угодно сегодня говорят, кроме одного. А что это одного? О состоянии нашей души. Я вокруг себя решаю все проблемы, только никак не могу решить проблемы своей души. Каким я был, таким остался. И что делать? Вот о чем бы поговорить. А что делать? Что такое духовная жизнь? Какие опасности на пути этой духовной жизни? Вот о чем. И это же главная задача церкви. А не эти проблемы, знаете ли, я готов все просвещать всех на свете, миссионерством заниматься, а сам кто? Хуже всякого язычника. Что проку от такого миссионерства? Скажите, что проку? Вот главные вызовы православия. Это главное. Почему главное? Потому что о других проблемах разговоров очень много. А об этом ни одного, фактически, ни одного собрания, ни одной конференции, ничего нет. Проблем духовной жизни нет. Вам понятно, наконец? Мы, в общем-то, все хороши. Слава тебе, Господи! Мы не такие, как эти безбожники. Слышите? Или как это была безбожная власть. Мы часто, знаете, что забыли? У церкви нет внешних врагов. Слышите? Нет. А есть враг только какой? Внутренний. Ибо промысл Божий действует в полном соответствии с состоянием наших душ. Это безбожники, да, волки виноваты, что мы ограду не строим вокруг овец. Внутренние проблемы наши, вот главное. Мне кажется, это главный вызов перед церковью. Но я не сомневаюсь, что на это не будет обращено внимание. Как вам это нравится? Правда? Радостное все-таки событие. Мы поговорим о других вещах, о внешних. об образовании, очень много будем говорить, о миссионерстве, о катехизации. В общем, я готов учить всех и вся, слышите, кроме самого себя. Я вам скажу, главная проблема – это внутреннее духовное состояние Церкви, то есть нас. Церковь – это мы. Вот главная проблема. Эти все внешние проблемы – это следствия. Вот в чем дело. Но еще раз повторяю, эта проблема рассматривается, я уверен, на 100%. Слышите? Ну, нравится вам? Не будет рассматриваться. Она практически почти никого не беспокоит. Ну как? Правда хорошо, как радостно? Слава Богу, никто трогать нас не будет. Шевелить. Мы хорошие люди, понятно? Мы церковь, мы хорошие. А вот мир, его надо просвещать. Его надо просвещать, оказывается. Вот в чем главная, мне кажется, проблема церковной православия. Вообще я не говорю о католиках и протестантах, там это давно уже это все. Сейчас проблема православия в этом состоит. Именно в этом. Да, помните, как Христос говорил о том, что мы обходим. Но он обличает, обходим моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного. И когда обращаем его, то делаем его, во сколько раз, там не помню, худшим во много раз, чем он есть. Почему? Потому что я всех обращаю, кроме себя. Серафим Саровский сколько десятков лет подвязался, прежде чем выйти и обращать людей на путь истины. Ну, в общем, понятно, да, в чем главный вызов? Вызов. Сегодня проводится очень много различных тренингов, посвященных тому, как стать успешным и развить лидерские качества. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать лидер? Какого человека можно назвать успешным? Мне кажется, лидер, если мы хотим использовать этот термин, прежде всего должен обладать свойством смирения. Прежде всего, он должен видеть себя, видеть, насколько он духовно несовершенен. Лидер должен себя видеть, что меня не тронь ни с какой стороны. Особенно, если тронете мое самолюбие, тогда узнаете, какой я лидер. Не затроньте мое тщеславие, не затроньте мое самолюбие. Лидер, то есть, это тот, кто первый. Кто первым? Тот, кто видит себя последним. Я не говорю о лидерстве в делах. Там действительно человек, обладающий такой-то способностью, например, организационную. Ну, естественно, да. Есть люди, обладают этой способностью, другие не обладают. Это вопрос совсем другой в конкретных направлениях. Я говорю вообще о том, кого можно назвать лидерами. Обратите внимание, в нашей даже русской истории, когда вот даже на царство приглашали, он отказывался. Нет, что вы, не я. Или избирали там патриарха. Нет, я недостоин. Вы слышите? Многие из них говорили это вполне искренне. Другие, может быть, так уж и положено, но, понимаете, принцип-то какой заложен? Какой заложен? Кто может быть первым? Только тот, кто видит себя последним. Сейчас все перевернулось. Я, последняя буква в алфавите, лезу на первое место. В результате происходят очень плачевные вещи. Он лидер, а все прочие? все прочие ниже его. Лидер выше всех стоит. Он это видит, свое лидерство. Лидеров пытаются воспитать. В семье всячески его, так сказать, поддерживают в том, чтобы он был лидером, а не кто-либо другой. Соревнования за первенство. Это совершенно антиевангельское направление. Да, еще раз повторяю, в каких конкретных направлениях науки, жизни, деятельности человек сам видно по его способностям и талантам. Я говорю о духовном состоянии человека. Вот какой человек может быть действительно, ему можно дать власть, ему можно дать первенство. Почему? Он не будет никого угнетать, он не будет никого притеснять, такой человек. Ибо он прекрасно понимает, что если я ни с чем не могу справиться, с самой паршивой мыслишкой, как же я могу другого человека? Страшно ставить на первое место человека, который не может бороться с собой. С собой. Еще древние говорили, тот, кто хочет быть руководителем других, тот должен прежде всего уметь руководить собой. А когда весь человек сам, весь наполнен страстями, самомнением, гордостью, тщеславием, о, с таким лидером очень будет тяжело жить. Как правильно поступить, если своим постом мы, не желая того, смущаем наших ближних? Что выбрать – уступить или стоять на своем? Нужно учитывать следующую ситуацию. Да. В семье надо договориться по-хорошему. По-хорошему надо договориться. В частности, и из-за этого устраивать раздоры ни в коем случае нельзя. Например, жена – искренне верующий человек, мужу наплевать на всю ее веру, так? А она начнет его постить. Скажите, что такое? Или еще в отношении, там, супружеских отношений то же самое, начнет ему там предъявлять, да избавит Бог. Нельзя этого делать. Надо договориться, насколько возможно, надо договориться. Хорошо, ты никаких постов не соблюдаешь. Ну что ж, ну хорошо, пожалуйста, я тебе буду готовить. Все, я помогу тебе. Ну позволь мне, так, вот, да, вести, насколько это возможно опять, насколько договориться, насколько возможно соблюдать пост. Во всем нельзя, ну хотя бы вот эти дни, ну хотя бы эту неделю. Да. Понимаете, нужно решать эти вопросы по-мирному. Нельзя, например, своим этим постом довести жизнь семьи до раскола. Это будет грубая ошибка. Не пост спасает нас. Не пост спасает нас. А вот уступить, смириться, покориться, если хотите, свое самолюбие, если хотите победить. Вот что спасает нас. Поэтому надо здесь ни в коем случае не стоять на своем. Ни в коем случае. Это будет дело, я вам скажу, вражье, бесовское. И больше ничего. Где нет мира, там нет Бога. Нет Бога. Никто не мешает вам при этом, даже если он настаивает, допустим, чтобы это никакой постной пищи не было, чтобы будем питаться только так, кто мешает вам молиться? Кто мешает каяться? Кто мешает смиряться? Кто мешает? Еще раз повторяю, не пост спасает нас, а спасает именно вот любовь к человеку, великодушие, снисхождение. Если хотите послушание, хотите смирение. Нельзя постом разрушить семью. я не святые святые. Ну, я вам скажу, эта книжка, она, в общем-то, имеет такой миссионерский характер. Ее основное направление этой книги таково, что оно вызывает, в общем-то, положительные отношения, отношения, ну, к монастырю, там, к монашеству, без навязчивости. Никакой навязчивости там нет. И в этом, пожалуй, ее, может быть, достоинство. Там нет этого проблем. Вот, смотрите, церковь, вот мы святые, вот мы хорошие, мы подвижные. Ничего этого нет. Все написано очень просто и вызывает положительные отношения. Я вижу в ней определенный миссионерский смысл, вот, миссионерское содержание. Так, я говорю в целом о книге. Это не святые, святые, поняли, да, я сказал, да, хорошо. Что случилось с первым плодами? А, с первыми людьми? А, что случилось с первыми людьми? В чем проблема? До утра сидим? Нет, нет, ну я сейчас начну, а тогда уже надо начать. И до сегодня, иначе же нельзя. Если же с первыми людьми, а что же делать? Ну, попытаюсь сказать очень кратко. Все, что написано, вы, наверное, знаете, там, змей искусил, вот, и, вот Господь Бог, как говорят протестанты, неудавшийся план Божий, Бог творил людей для блаженства, а вот змей прополз в рай. Кстати, до этого архангел Михаил стал на страже, вы знаете, духи пали прежде, и вдруг змей прополз. Пограничники вообще неудачные оказались. Ну, вот в таком, знаете ли, я бы сказал, написано в самом простом, самым простым языком, что за ним скрывается. Это же то, что описано, это так называемые антропоморфизмы. То есть это человекообразным образом описан вот этот сюжет. Что за ним скрывается? Человек был поставлен, и он есть по существу, царем тварного мира. Царем, тот факт, в Библии же написано, он нарек имена всем, это по древнему языку означает его царство. Рабовладелец обычно давал имена рабам, свои имена. Это был знак его власти. Итак, первые люди обладали полнотою власти над всем. И вот эта полнота власти, естественно, могла породить и породила в них чувство того, что они боги в этом мире. Вы помните, что змей сказал? «Будете как боги!» И Адам и Ева. «Вы боги!» Говорит, змей сказал, мысль возникла, вы боги. А если мы боги, то ты бог, отойди подальше. Мы боги, а не ты. В общем, вот это видение своего могущества, вот этой своей славы, вот этой своей царственности, этой своей власти, действительной власти, вот породило в первых людях эту мысль, эту мысль, с которой они не справились. Не автоматически просто. Или я Бог, тогда ты не Бог. Ты Бог, я не Бог. Итак, кто Бог? Мы боги. Вот что произошло с первыми людьми. А следствия, следствия какие? Вот приходится такой образ употреблять. Знаете ли, Красное море. Ой, там красота какая. Рыбки какие, кораллы какие, да? Да, водолаз, связь по шлангу получает он воздух. И вдруг ему сигнал на корабль. Ответ – не пойду, мне тут хорошо. И что делает паршивец? Выхватывает нож и шланг – раз, чтобы вы меня не дергали. Ах, караул! Вытаскивают бедняга, а у него уже произошли необратимые процессы. Кажется, спасли. Жив. Жив. Но в организме произошли необратимые процессы. Вот эти необратимые процессы произошли в первых людях, которые называются грехом, страстью, а в общем-то это, как говорят наши святые отцы, повреждением. Мы повредились, и это повреждение выразилось в частности в чем? В смертности, это первое, что таким образом мы приговорили себя к смерти. Люди стали смертными, в отличие от того, кем они были. Стали страстными, хотя были бесстрастны. Стали тленными, тленными. Они были в идеальном возрасте и не старели, как и не молодели. Не было того, что именуется тленностью. И святые отцы так и пишут. Человек стал смертен, страстен и тленен. Вот что произошло. И мы рождаемся вот с этими следствиями. Мы не несем никакой ответственности за то, что там Адам и Ева сделали, как это, знаете, говорит католическая церковь, кстати. Имейте в виду, что будто бы мы виновны в первородном грехе, то есть грехе прародителя. Да ничего подобного. Ну что это за глупость? Нет нас виновности. Но виновности-то нет. А следствие-то все с нами. Вот так мы живем. Ну как, все ясно. Что такое промысел Божий в нашей жизни? Мы все время считаем, что промысел Божий, то есть действие Бога, какой носит характер? Бог извне на нас действует. Бог на нас действует. И все, что с нами происходит, приятное и неприятное, радостное и скорбное, вот Он действует на нас, а мы являемся, так сказать, ну, объектом Его действия. Ситуация оказывается точно прямо иная, прямо противоположная. Бог является врачом. Врачом. А действие врача от чего зависит? От состояния пациента. Я хоть не был врачом, но уверен, что так. Исполняет пациент предписание врача, все кажется, у него все хорошо. Он говорит, чего мне тут полтора десятка таблеток надавали? Ну ладно, я одну-две выпью, больше остальные. Действие врача обусловлено состоянием пациента. В данном случае все действия Божии полностью обусловлены, вы слышите, какую страшную вещь говорю, нашим духовным состоянием. То есть мы определяем действие Божие на нас. Понятно? Не извне идут эти действия, а вот где источник в моей душе. Бог дал нам нормы, сказал, вот, если хотите быть счастливыми, прекрасными, вот как надо жить, вот норма, вот свойство нормального человека. Вы слышите, заповеди – это свойство нормального человека. Не осуждать, не обижать, не делать другому того, чего не хочешь себе, не гордиться, не тщеславиться и так далее. Это норма чего? Это нормальный человек. Свойство нормального человека. Ты хочешь быть здоровым, говорит врач, вот так себя веди. Ну, наверное, все лечились. И врач говорит, вот так, вот такая-то вам диета. Это ужасная вещь, это диета, конечно. Помнишь, Собакевич, как грозился повесить на этой осине, которая перед моим окном, того немца, который придумал диету. Ну, так вот, в данном случае, вы же видите, что происходит? Бог дал то, что мы называем заповеди. Это же не приказы какая-то, не выдумка Бога для того, чтобы нас мучить. А заповедь – это указание нормальных свойств человека, при которых ты, человек, будешь здоровенький, голубчик, как новорожденный.
Вот и все. А мы?
Ну, воздержанно яжть, как пишет Тихон Задонский, очень хорошо он, сформулировал. Воздержанно яжть, мало пий, понятно? И здрав будешь. О, нет, как это мало пей? Тут пол-литр стоит такое хорошее, а тут мало пей. Ты, Тихон, слишком аскет большой. Так вот, заповеди Божии – это есть свойство нормального здорового человека. Хотим мы быть здоровыми, счастливыми, нормальными – вот как надо себя вести. Как мы ведем себя? Точно наоборот. Точно наоборот ведем себя. Вот не осуждать? Осуждаю, конечно. Не числа все, как не похвалиться, вы что? Разве это можно? Не объедаться? Да невозможно, вы что тут придумали не объедаться, когда так вкусно кругом? И так далее. Что делать бедному врачу? Что врачу делать? Да. Ах, воспаление, печенка, ах, печень. Ах, печень, значит, селезень, да? Как там правильно? Ах, нет, селезенка. Вот перепутаешь все, как правильно называть даже. Да. То одно заболело, то другое. Я говорю об органах. Я специально говорю. Из врачебной практики точно то же самое происходит в плане нашего духовного состояния. Наши все те отрицательные изменения, в которых мы виновны, мы, оказывается, мы, они порождают соответствующую реакцию. Вы слышите, что я говорю? Бог зависит, действие Божие зависит от нас. Мы – творцы своей судьбы. Мы – источник и виновники промысла промыслительных действий Божиих. Мы! Я ж к врачу не обращаюсь, пока я здоров. Если мне скажут, я скажу, сам лечись, я и так здоров. Понимаете, дело-то какое? Вот что такое промысл Божий. Бог есть любовь, и Он действительно любвеобильный и премудрый врач, который в соответствии с нашими нарушениями жизни, так, нарушениями жизни, проистекают и божественные действия. Все они нацелены на что? На то, чтобы удержать, насколько возможно, человека все-таки в состоянии жизни. В состоянии жизни. Как врач до последнего борется за то, чтобы спасти человека от смерти, и делает, чего только не делает, правда? И таблетки, и уколы, и всякие приборы подсоединяют. Все это есть что такое? Промысл. Тут врача, там Божий. Вот и все. Вот и все, промысл Божий. Ни один пророк во все времена не взял на себя ответственность сказать о себе то, что сказал Иисус Христос. «Я есть свет, я есть мир». Совершенно верно. И это было бы безумно. Он бы не был уже пророком. Это верно. В данном случае речь идет об уникальном, я бы сказал, факте в истории бытия мира. Иисус Христос – пророк? Да, пророк. Пророк? Нет, не пророк. Христос – учитель? Да, учитель. Учитель? Нет, не учитель. Христос – Бог? Бог. Христос – Бог? Нет. Христос – человек? Человек. Христос – человек? Не человек. Да что вы мне все время говорите? То да, то нет. Что за абсурд? Да? На первый взгляд абсурд. Он Бога-человек, он действительно пророк, он действительно учитель, он действительно святой и всесвятой. Скажите, ну, а почему мы должны так считать? Вот здесь уже висит-то придется до утра сидеть. Да. Есть объективные аргументы, которые свидетельствуют о том, что Христос – это не просто один из пророков, один из святых, один из посланников, а что Он действительно есть, действительно воплощенный Бог. Есть, я говорю, целый ряд объективных аргументов. Это вообще, я вам скажу, постановка сама вопроса очень интересная, что объективные аргументы есть, свидетельствующие о Его именно божественном достоинстве, на основании которого только мы можем понять, почему говорит «Я есть свет», «Я есть истина и жизнь», как Он о себе говорит. Причем не только это говорит, «Я и Отец одно есть» даже говорит о себе. Целый ряд аргументов. Я могу только, ну что сказать вам? Скажу, что есть эти аргументы, аргументы вероучительные, то есть касающиеся тех истин веры, то есть того понимания Бога и основных положений отношений между Богом и человеком, которых никогда не было в истории религиозного сознания. Мы привыкли сейчас все религия, там наука и религия. Простите, какая религия? Христианство – это религия, в которой, которая открыла такие вещи о Боге, которые никогда не были в истории. Слышите, я еще раз говорю. Никогда не были. Их никто никогда не знал. Никто никогда не исповедовал. Никто никогда не предполагал даже. И сказал это кто? Иисус? Кто это такой? О нем прямо в Евангелии написано. Так он же нигде не учился. Раз. Родился в иудейской среде. Никакой философии он не знал. Ни греческой, римской, ни индуистской. И никакой этики он не обучался. Он весь был в лоне. В лоне только вот этой иудейской атмосферы жизни. И вдруг говорит такие вещи, что просто диву даешься. Они совершенно новые, новые мысли. И когда мы видим это одно за другим, когда он говорит не одну какую-нибудь идею, а одну за другой, высказывает идеи, мы говорим идеи, так, то действительно возникает вопрос, простите, кто же это такое? Вот эти аргументы, они являются вероучительные аргументы есть. Есть духовные аргументы, духовно-нравственные, я вам скажу, совершенно поразительные. Поразительные. Вот аргументы. Исторические, очень любопытный аргумент. Вот эта совокупность аргументов, мы их в семинаре проходим. На этом я просто читаю лекции специально по этому вопросу. Да, они показывают, да, мы столкнулись с таким явлением, которого никогда в истории, повторяю, всего религиозного сознания человечества не было. Не было. Мы разбираем при этом какие-то, так сказать, ну, кажется, аналоги или некие подобия, как кажется, которые были. Они совершенно другое по сравнению с тем, что говорил Христос. Вот. Ну, если я сейчас просто назову, ну, я боюсь, что вам это, может, ничего не скажет. Ну, может быть, что-то скажет. Ну, по крайней мере, хоть назову, чтобы, а то вы скажете, вот, говорит и ничего не назвал. Хотя бы назовите. Ну, хотя бы назову. Бог. А кто это такой? Все знали. Это, ну кто? Высший разум. Высшая справедливость. Христос говорит, Бог – это любовь. Простите, так любовь, при чем тут любовь? Как?
по этому вопросу. Ой, какой важный вопрос. Не справедливость, а любовь. Справедливость – это низшая планка нравственного сознания человека. Правильный – да. Но любовь и справедливость – совсем разные вещи. Человечество самое большее, что знало – Бог один. Да, один. Христос говорит – да, один в трех ипостасях. Ну, что за абсурд такой? Как один в трех ипостасях? Откуда он взял это? Бог воплощается. Какой Бог? Бог? Да, Бог? Нет. Опять, слышите? Да, нет. Так что да, что нет? Воплощается. Бог? Нет. Второе лицо Троицы Бога. Второе лицо, а не сам Бог. Логос. Кто такой Логос? Мы сопоставляем учение о Логосе стоиков или Филона Александрийского и христианское. Совсем разные вещи. Совсем разные. Вы можете себе представить? Боговоплощение. Что это такое? А, так все боги воплощались. Абсурд какой. Бог, богиня, божок. А здесь что? Отец. Ну, отец. Дальше второе лицо. А где же? А где же? Женское начало. Сын. Как? Второе лицо – сын? Что за абсурд такой? Ну, третий кто? Какой-то Дух Святой. Никаких аналогов, ничего подобного не было. Что это за учение? Опять новое. Кто спасается? Спросите представителей любой религии. Ответ однозначный. Тот, кто исполняет заповеди. Разве не правда? Ну, конечно. Да? А Христос что говорит? Нет! Нет! Первый в рай кто вошел? Преступник. Это что такое? Ну, это, знаете ли, это уже антирелигиозное утверждение. Преступник рядом, справа, распятый с ним, спасается. За что? За что? За то, что только сказал. Мы достойно распяты, и ты помяни меня, Господи, там, поскольку меня там не будет, я-то буду здесь. За это? Это что такое? Я просто называю вам, без комментариев, без особых, целый ряд принципиальных, вероучительных истин, неслыханных и невиданных во всех религиях, вдруг здесь возвещаются одним человеком, который при этом на основании того, что написано, мы видим, это потрясающая личность. Действительно, человек, который не сотворил греха, я говорю, человек с большой буквы, человек, который творил потрясающие знамения и так далее. То есть вся совокупность этих вещей. И свиты говорим, да, это кто-то уникальный. Только одно. Вот это явление, вот этих масса вещей, о которых мы говорим, истин, только может быть объяснимо только одним. Одним. Да, это был не человек просто. Это был действительно Бог и человек. Тогда еще можно понять весь этот удивительный букет истин, потрясающих, глубоких, которыми дальше живет прям человечество, живет человеческое сознание. Сколько философских доктрин только построено на этом. Да, потрясающие по глубине идеи. Вдруг из этого источника вышли. Да, тут действительно, ну, если Бог, тогда понятно. Если человек, ничего не понятно. Вот почему он сказал, я есть путь, истина и жизнь. Я свет миру.